Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Программа «Код доступа».
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. Один из первых мне вопросов. Здравствуйте, Юлия. Зачем такая спешка по делу убийства Политковской? Действительно, это скандал, который случился на этой неделе. Это замечательная история, которая показывает, до какой степени, в общем, невменяемости дошла наша судебная система. Значит, напомню некие вводные. Есть дело об убийстве Политковской, которое расследовал не только Следственный комитет, но и «Новая газета». Вот что было в предыдущем деле, по факту которого присяжные оправдали? Подозреваемых. Был свидетель Никита Павлюченков, который руководил службой наружного наблюдения и одновременно являлся членом банды чеченца Ломали Гайтукаева, который специализировался, в частности, на совершении заказных убийств. И вот этот господин Павлюченков рассказывал, поскольку у него были проблемы с другими членами банды, он рассказал следствию, сам пришел инициативно, дал показания, что вот он знает, что эти люди собирались убить Политковскую или какую-то журналистку, которая очень похожа на Политковскую, и что исполнителем убийства в таком случае был Рустам Махмутов, племянник Гайтукаева, который вообще, видимо, был исполнителем убийств. И несмотря на то, и вот показания Павлюченкова, когда они были впервые даны, а до этого просто следствие ходило в потемках, они согласовывались с большим количеством других деталей, которые выяснило следствие. То есть, когда стали проверять этих людей, этих троих племянников, Рустама, Джабраила и Ибрагима, то выяснилось, что они ездили на точно такой же машине, как та, которая стояла в день убийства недалеко от дома Политковской, что эти машины были такие же характерные внешние дефекты, например, отсутствовал один из дворников, что обивка этой машины, материал из обивки этой машины соответствовал нитям того материала, который остался на пистолете, что детализации двоих братьев показывают, что они в этот момент были на улице Лесной, и что они говорят, что они не помнят, что они делали на улице Лесной, и так далее, и так далее. То есть было ясно для нас, что да, эти двое братьев, двое тогда сидели на скамье подсудимых, не трое, для нас было ясно, что да, они являются соисполнителями убийства. Но одновременно было множество вопросов. Например, было ясно, что не братья Махмудовы следили за Политковской, что было какое-то второе кольцо наружки. Напомню, что Павлюченков – это человек, который возглавляет службу наружного наблюдения. А более того, было ясно, что деньги, из-за которых у Павлюченкова возник конфликт с остальными частями банды, вот было непонятно, за что эти деньги. У меня лично было подозрение, у Сергея Соколова было подозрение, нашего шеф-редактора, что это как раз деньги за убийство Политковской. И что господин Павлюченков больше вовлечен во все происходящее, чем он рассказывал следствию. И, собственно, чем отличается, почему происходит второй суд? Потому что «Новой газете», даже не Следственному комитету, а «Новой газете», а конкретно как раз нашему шеф-редактору Сергею Соколову, удалось найти свидетелей, с которыми сначала беседовал он, только потом эти свидетели оказались у Следственного комитета, которые подтвердили, что да, господин Павлюченков играл в этом деле ключевую роль. Нам удалось доказать, что он не свидетель, а он один из организаторов, что да, не Махмудовы следили за Политковской, они ее только убивали, а следило вот то самое кольцо наружки из профессиональных наружников, которое посылал Павлюченков. И, собственно, это был стандартный способ операции банды. Они давали деньги, Павлюченков посылал наружников, один раз киллер прямо из машины начал стрелять. Почему Павлюченков хорошо знал, кто у них там киллеры? Значит, мы все это для себя выяснили, и Павлюченков был вынужден заключить сделку со следствием. Соответственно, мы, «Новая газета», на 100% убеждены в виновности обвиняемых. Дети Политковской, насколько я понимаю, тоже убеждены в их виновности. То есть есть дело. Мы понимаем, что заказчика нам не удастся доказать при этом строе в этой жизни, но есть исполнители и организаторы. Они сидят на скамье подсудимых. И вот впервые, да, редкий случай, когда новая газета, которая, в общем, является оппозиционной газетой, согласна содействовать обвинению. На этом конкретном узком фронте мы союзники. Конкретно по этому узкому фронту. А Бастрыкин же, помните, когда он вывозил Сергея Соловьева в лес? Соколова в лес? Он что вывозил? Он не просто обиделся на статью, которая написана про плохих следователей. Он обиделся, что эту статью написал Соколов, тот человек, показания которые очень важны в деле Политковской, и тот человек, которого, ну, в Следственном комитете уже считали: парень, ты же нашего пороха нюхал, ты же знаешь, что такое расследовать, тебя на Минкине не проведешь, ты вот там не тот правозащитник, которому скажешь, вот на судье, подсудим, на скамье судит, значит, не виноват. Да? И редчайший авантажный случай для системы. Новая готова выступать на стороне обвинения. Что происходит дальше? Новая просит квалифицированного судью. Там, пожалуйста, неважно какого. Вместо этого Московский суд, который, ну, видимо, находится в не очень вменяемом состоянии, дает, видимо, дело судье Мелехину вот этому с инструкцией закончить до годовщины убийства Политковской и отчитаться. И когда пострадавшие жертвы просят на три дня задержать процесс выбора присяжных, судья им говорит: пошли туда-то и туда-то. А, честно говоря, я думала, что это судье Мелехину дала инструкция Егорова. Но оказалось, что Егорова была в отпуске. То есть эта система настолько не способна работать, да, что она даже вот в таком случае, когда ей самой выгодно авантажно сотрудничать, ну, она делает все, чтобы приговор оказался незаконным. На мой взгляд, вот я не знаю, как суд будет выходить из этой ситуации. Я не знаю, как госпожа Егорова будет выходить из этой ситуации. 985-970-45-45. И еще несколько у меня вопросов. У меня есть вопрос про решение ЕСПЧ по делу Ходорковского. А ЕСПЧ решил, что дело Ходорковского политически не мотивировано. И нет второго вопроса, который, на мой взгляд, не менее важен, из той же корзины. Это правительство Великобритании, которое сделало инквест, секретным инквест по делу об отравлении Александра Литвиненко. Это такая старая тема, которая когда-то вот была хит сезона, а теперь, как это часто, к сожалению, бывает с многими важными новостными темами, типа вот тогда это была новость, а теперь это уже старость, и это неинтересно. А на мой взгляд, это вот две истории, которые очень похожи друг на друга, и почему они похожи, я сначала хочу напомнить третью. Третья история – это история Абделя Аль-Меграхи, человека, которого взорвал над Локерби самолет. Взорвался самолет в 1988 году, Боинг, который летел из Лондона в Нью-Йорк, погибло 270 человек. А самолет, собственно, должен был взорваться над океаном, тогда бы ничего не нашли, но самолет взорвался над Шотландией, и поиски стали возможны. И вот тогда британское правительство, совершенно неподкупное, перерыло все. Они установили, что взрыв произошел в грузовом отсеке, а в этом отсеке следовал багаж из Франкфурта. Они проверили бумаги, оказалось, что с франкфуртского рейса был направлен нью-йоркский багаж, следовавший без пассажира с острова Мальты. Они обыскали территорию 850 квадратных миль. Нашли останки радиоприемника, тушеба, в котором находилась бомба, останки чемодана Samsonite коричневого, в котором находился радиоприемник. Они нашли клочки от зонтика, двух пар брюк и детского свитера, которые находились в чемодане вместе с бомбой. Еще они нашли кусочек зеленого пластыря, поняли, что этот кусочек является частью взрывного устройства бомбы. Еще раз, 850 квадратных метров, километров обшарили, миль, обшарили британские детективы. И вот они нашли этот зеленый кусочек, и швейцарская компания Meister & Bollier, которая занималась электроникой, призналась, что да, этот пластик – часть таймера, который они делали по заказу ливийской разведки. Установили, где куплены брюки и зонтик, которыми был набит чемодан. Они оказались куплены в небольшом бутике на Мальте. Владелец бутика опознал покупателя. Им оказался Абдель Аль-Меграхи, который во время этой покупки жил неподалеку в отеле от бутика. Аль-Меграхи был формально начальник службы безопасности национального ливийского перевозчика. На самом деле он был агент ливийских спецслужб и двоюродный брат одного из ближайших соратников Каддафи. Собственно, Мальта исторически использовалась ливийскими шпионами как место, откуда они могли свободно перемещаться по Европе. Еще один сообщник Аль-Миграхи был Аль-Амин Халифа Фимах, мальтийский представитель ливийских авиалиний. То есть, собственно, эти ребята, как было выяснилось потом, ну, просто пришли в аэропорт, наклеили на чемодан со взрывчаткой наклейки «Эа Мальта», которую несложно им было раздобыть, и поставили это все на ленту транспортера. А на напомню, что взрыв произошел в 1988 году, и очень неудачно Каддафи выбрал время, потому что рухнул Советский Союз. Как-то вот считалось, что свобода наступает во всем мире. Ливию взяли за горло, наложили на нее санкции. В итоге в 1999 году Каддафи был вынужден выдать этих ребят британскому правосудию. Состоялся суд. Причем на суде еще выступал еще один свидетель, который был заместителем Аль-Фимаха на Мальте и который был завербован в ЦРУ. И он рассказал, вот этот свидетель, как Фимах и Миграхи спрашивали его, как направлять через Мальту багаж без пассажира в Лондон, как он нашел в ящике стола взрывчатку, как утро взрыва Миграхи погрузил вот этот самый коричневый чемодан на рейсы Мальта 180, летевший в Лондон. А дальше случилась удивительная вещь, потому что, с одной стороны, Миграхи посадили, а Фимаха оправдали, потому что чопорный британский суд, вот он счел, что против Фимаха улик недостаточно. То есть, обратите внимание, британское правосудие своей репутацией тогда не посрамило, не поддался суд на угрозы Ливии, спецслужбы были неутомимы и непреклонны. Аль-Миграхи попал в тюрьму, но к этому времени выяснилось, что изменилась международная обстановка. Вообще она радикально менялась за последние 20 лет, потому что если в 1991-м казалось, что наступил триумф открытого общества, то к 2005 году, когда посадили Миграхи, стало ясно, что за закатом СССР наступает закат Запада. Экономика Европы замедляется, ее душит огромный долг, бюрократическое регулирование, и что диктатуры, которые распоряжаются дешевыми сырьевыми ресурсами, на самом деле могут ничего не бояться. И вот в 2004 году Тони Блэр посещает с визитом Ливию. Во время этого визита англо-голландская Royal Dutch Shell подписывает первый за 30 лет контракт с Ливией. В 2007 году Блэр снова навещает Каддафи. Контракт подписывается уже с BP. Это самая крупная была зарубежная сделка BP до сделки с Роснефтью. И после одобрения этой сделки Великобритания выпускает Аль-Миграхи из тюрьмы из соображений сострадания. Всему миру было объявлено, что бедолага болен раком простаты, что он не проживет долго 3 месяца, бла-бла-бла. Вот самолет с Аль-Миграхи приземляется в Триполи, его встречает восторженная толпа. На толпе майки с его портретом, ему дарят роскошную виллу. А он действительно был болен раком и действительно скончался, но он скончался в 2012 году, прожил он не 3 месяца, а 3 года. Вот история сдачи Британии своих позиций за нефтяные бабки. Теперь возьмем историю другого теракта с использованием полония. 1 ноября 2006 года Александр Литвиненко, бывший офицер ВСБ, оказывается в лондонской больнице с неизвестным отравлением. Его лечат сначала от пищевого отравления, потом от талия, а потом проверяют на радиоактивность. Радиоактивности нет, но уже за несколько часов до смерти один из докторов говорит: «А почему вы проверяете только на гамма-излучение? Проверьте на альфа-излучение». Проверяют, находят полоний-210. В общем, причина теракта, совершенного в центре Лондона, более-менее ясна. Александр Литвиненко – это такой человек с большой интересной биографией. Насколько я понимаю, он состоял в тех частях ФСК, которые, как утверждали, занимались физической ликвидацией бандитов. Кстати, у меня есть лично приятель, который рассказывал мне, как Литвиненко вывозил его в лес и заставлял рыть могилу. А Литвиненко был связан с Березовским, находился на его содержании, писал книги о том, как Путин взрывал дома в Москве, и, кроме этого, писал статьи для «Кавказ-пресс». Например, после скандала с датскими карикатурами Литвиненко написал статью о том, что по его конфиденциальным источникам, там, ФСБ, ЦРУ, Масата Сигуранца, редактор, который заказывал эти карикатуры, является агентом ФСБ и действовал по заказу кровавого Путина, который желает поссорить Запад с исламом. А потом, после того, как террористы в Ираке убили российских дипломатов, Литвиненко написал статью о том, что вот по данным его экспертов, у террористов, стоявших за дипломатами, были славянской формы черепа. Но уж после того, как Путин поцеловал живот мальчика, ну, естественно, Литвиненко написал, что по данным экспертов и таким-то докладам Путин гей, и это вот... То есть, иначе говоря, в интерес Литвиненко, которому не хватало острых ощущений и денег, И расследовательские таланты, которого, как и большинство его коллег по ФСБ, не выходили за рамки разводов и пересказов, сливов из интернета, вот, на мой взгляд, он играл ва-банк. Он ставил на кон собственную жизнь, потому что он был уверен, что Путин этого не простит. В процессе можно будет поймать Кремль за руку, ну и, может быть, еще там заработать славу. Литвиненко действительно поймал Кремль за руку, потому что откуда взялся Полоний? Это же вам не трубой по голове, да, это же не собственная инициатива, но ценой собственной жизни. И британская полиция, вот она выяснила, да, что Полоний в Литвиненко попал вместе с чаем, что чаем этого угощал Литвиненко господин Луговой, экс-сотрудник ФСБ. Значит, Луговой в ужасе тогда ломанулся на «Эхо Москвы», я думаю, тем спас себе жизнь, то нашли бы его повесившимся с запиской, что он отравил Литвиненко полонием по приказу Березовского. А потом Луговой сбрался в депутаты. Все это время, заметим, английская юстиция не дремала. Английский министр иностранных дел Дэвид Мерибен даже сказал, что если, мол, ваша конституция не позволяет выдавать преступников, по поводу Лугового, он не сказал подозреваемых, преступников, надо менять конституцию, чем, естественно, вызвал ярость Путина. Да, потому что, еще раз повторяю, всем все понятно, добро бы Литвиненко треснули трубой в подъезде, но Полоний на дороге не валяется. Полония должен быть целый отдел. Чем больше, тем лучше. Чтобы много народу могло дырочки под ордена провертеть. Потому что, собственно, поэтому, собственно, и Полонии. За трубу-то сколько можно наградить? Двоих, троих. А за Полонии-то десятками будут награждать. Да еще хвастаться там. Вот у нас высокие технологии. Вы хотели высоких технологий? Их есть у меня. Но, правда, технологии оказались не совсем высокие. А что происходит потом? Правильно. BP подписывает... Все та же BP, ребята. Подписывает сделку с Роснефтью. Я даже скажу так. Президент Барак Обама затравил BP, потому что левых хлебом не корми, дай затравить проклятых эксплуататоров за нанесенный природе ущерб. А Игорь Иванович Сечин протянул BP руку помощи. И после этого британского правосудия... Правительство запрещает судье Роберту Оуэну рассматривать материалы причастности российского государства к отравлению Литвиненко даже на закрытых заседаниях. То есть, обратите внимание, никто не давит на суд. Судья Оуэн остался как был честным, так и остался. Делает все, что может. И на расследование никто не давил. Вот как непреклонно расследовали теракт над Локерби до самого последнего синего кусочка пластика. Так непреклонно расследовали теракт с применением полония. Слив происходит не на уровне суда, не на уровне расследования. Он происходит на уровне политики. Потому что Британия — это давно не империя, на которой заходит солнце. И которая там в ответ на воздание Макдей устраивает бойню под Амдурманом. Или когда какой-нибудь там абиссинский император Теодор захватывает заложников, то посылают сэра Роберта Напьера, тот прокладывает 400 километров железной дороги по джунглям, по которым вообще там муха ЦЦ летает, да, проходит это расстояние, берет столицу Теодора, освобождает заложников. А Британия – это страна, в которой пришедшие к власти социалисты вот эту самую империю уничтожили. Они там раздали ее территории всяким законно избранным людоедам, особенно в Африке, которые устроили на этих территориях геноцид. Это страна, которая несколько десятилетий всеобщего избирательного права втоптала в долг, в рецессию и зависимость от всяких Ливии и России. И суд в этой стране может позволить себе быть независимым, потому что великие институты умирают последними, а политики уже нет. И, собственно, с ЕСПЧ та же самая проблема – потому что ЕСПЧ – это не по поводу правосудия. Это по поводу соблюдения прав человека. А это такая немножко другая левая история. Левая в прямом смысле слова, левая идеология. Вот, знаете, вот есть замечательное решение ЕСПЧ по поводу человека, которого звали Джон Херст. Он зарубил топором пенсионерку, у которой квартировался социопат. И когда его посадили, то Британия лишила его избирательного права, потому что по британским законам в суде не голосуют. А этот социопат был еще и сутяжник. И он подал в ЕСПЧ, что вот как это Британия его лишила избирательного права. И вот за Джона Херста ЕСПЧ вступился, потому что он сказал, нарушены права человека. Он тут вот это самое не имеет права голосовать. Если Британия не даст ему право голосовать и всем прочим убийцам и людоедам, то вот небо на землю обрушится, права человека будут нарушены. Или другой иск, который Страсбургский суд удовлетворил. Иск человека по имени Магнус Гевген, который был осужден на пожизненное заключение на минуточку за убийство и похищение 11-летнего мальчика. Он мальчика похитил, он его тут же убил, этот мальчик был сын банкира, он попросил Гевгена за мальчика выкуп. И в чем была суть жалобы господина Гевгена? Он пожаловался на то, что когда его задержали, и было еще непонятно, что мальчик мертв, то полицейские, внимание, даже его не ударили. Они ему сказали, что мы тебя сейчас в порошок сотрем, если ты не скажешь, где мальчик. Ну, потому что они думали, вдруг речь идет о жизни мальчика, вдруг он еще жив. Так вот, господин Гевген пожаловался, что они ему угрожали. И Страсбургский суд сказал, да, права господина Гевгена были нарушены. Ему угрожали, это нарушило его права человека. Так вот, это я к тому, что это ЕСПЧ, это левая идеология, левая бюрократия во всей ее красе. Мы будем защищать ваши права человека. Но вот это самое Ходорковский, олигарх, ну как же мы олигарха, левые люди, назовем политическим заключенным? 985-970-45-45. И, собственно, у меня масса вопросов про Навального и про ту замечательную кампанию блогов, которая у нас висит на Эхе Москвы. Понятно, что это такая, понятно, что эти блоги все отражают, они являются репрезентативной выборкой мнения интеллигенции. Не избирателя, но интеллигенция. И там больше половины из них посвящены страшной критике Навального, потому что, ну вот, как правильно написала Мария Баронова, развернулся конкурс, так сказать, «Задай вопрос Навальному». Уешь Навального. Самое время. И я хотела бы сказать следующее. Вот первое. Несколько замечаний. Алексей Навальный за несколько дней кампании собрал 5,5 миллионов рублей добровольных пожертвований. Конечно, я думаю, что главным доказательством популярности Навального является количество пожертвований, а не количество постов. Если честно, я с трудом себе представляю, чтобы на какого-то другого кандидата масса людей действительно добровольно жертвовала деньги. Вот представьте себе такой мысленный эксперимент. Представьте себе, что для того, чтобы принять участие в выборах в Москве, надо заплатить 500 рублей. Ну, 500 рублей большинство москвичей потянет, да, скажем, не олигарх будет принимать участие в выборах. То есть вот 500 рублей – это цена, за которой на участке придут неравнодушные. У вас есть сомнения, что вот в ситуации, когда на участке приходят неравнодушные за 500 рублей, побеждает господин Навальный? У меня лично нет. А второе. У меня, в отличие, допустим, от Айдера Муждабаева, вопросы к Собянину, а не к Навальному. Вопросы эти следующие. И, собственно, я хочу, чтобы вот Навальный быстро ответил на вопросы Муждабаева. Я хочу, чтобы Собянин или его пресс-служба, если он не может сам, также быстро и оперативно ответила на эти мои вопросы. Этих вопросов, собственно, два. Первый. 20% населения Москвы составляют мигрантов. При этом 77% москвичей против мигрантов. У меня простой вопрос. Какое количество мигрантов работает непосредственно на мэрию? И сколько на самом деле при этом город действительно выделяет на уборку дворов? То есть сколько денег выделяется на оплату работы мигрантов и сколько они реально получают на руки? Я знаю, что эти цифры спрятаны в отчетности, их очень трудно различить. Там специально город выделяет деньги не конкретно на уборку дворов, да, а какому-то ЖЭКу, который все эти деньги вот как-то распределяет. Но я прошу мэра Собянина поднять эту отчетность и ответить, сколько на самом деле бюджетных денег в Москве тратится на уборку одного двора. $500, $700, $1000. Неужели в Москве нету пенсионеров, которые готовы убирать, допустим, 4 двора и получать $2000 прибавки? Неужели в Москве нету студентов, которые готовы убирать 6 дворов и получать за это $3000? А в месте, где я живу, есть железнодорожный переезд. Очереди на нем достигают часа, а рядом мигранты косят траву. Я хочу, чтобы Собянин или его пресс-служба ответили мне, чем руководствуется мэрия Москвы, когда она выделяет деньги на то, чтобы косить траву, вместо того, чтобы выделить деньги на строительство переезда. Это мой первый вопрос. Второй вопрос мой следующий. Москва – загазованный, тяжелый по экологии город. Москва катастрофически задыхается без зелени. Мой вопрос очень простой. Почему вместо деревьев мэрия сажает цветы по несколько раз за сезон? Почему вместо деревьев на Тверской она сажает скульптурные группы по 3 миллиона за штучку, и человек, который выигрывает эти удивительные конкурсы, покупает многочисленные квартиры в Майами? Еще раз вопрос. Чем вызвана необходимость сажать на Тверской одноразовые деревья, которые живут по 6 месяцев, по цене 3 миллиона рублей за композицию? Цену, которую, я думаю, очень многие богатые люди не могут позволить себе истратить на цветы в собственном доме. А если липу какую-нибудь нельзя посадить на Тверскую из-за солености почвы, что случилось с почвой? Почему она такая засоленная? Если на Тверской не выживают даже липы, как там выживают люди? Потому что после ухода Лужкова объем закупок того, чем посыпают московские дороги, вырос ровно втрое, со 150 до 450 тонн. Это закупки гололедореагентов, которые делаются на Уральском заводе противогололедных материалов, который возглавляет некто Гильфанов. Это тот самый Гильфанов, от услуг компании которого Лужков отказался, потому что то, что она поставила, не соответствовало пробной партии. Да, вот это три вопроса, даже два вопроса про количество мигрантов. Ой, простите, перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. И я продолжаю про Навального, который интересует все-таки абсолютное большинство вопрошающих. А вы знаете, да, третье, господа, я должна огорчить вас. Это не выборы, это война. Нет, это не избирательная кампания. Избирательная кампания – это когда демократия и кандидаты имеют равные возможности. Как правильно сказали Баронова и Веллер, присоединяюсь, выбор сегодня прост – Собянин или Навальный. И устроено так, что каждый, кто проголосует не за Навального, обеспечит победу Собянина. Это вот, знаете, поединок дракона и Ланселота. Если вы скажете, что Ланселот вам не нравится, так, слава богу, и дракон у нас не такой страшный. Вот как-то драконы, они, да, там, со времен начала 20 века, ну, как-то в силу там, того, что стало больше денег и можно стало больше платить народу, они какие-то менее страшные. Да? И вот у Ланселота образовалась масса критиков. Щит у Ланселота кривой. А вообще, 5 лет назад, может быть, мы не уверены, но мы слышали, что в интернете одна дама написала, что другая дама сказала, что третью даму-армянку Ланселот наш назвал чернозадой. И ему, человеку чисто демократических убеждений, ну, за такого Ланселота поддерживать. Но, ребята, вам дали ружье в движение сопротивления. Из него можно стрелять. Нет, у этого ружья курок не такой, рукоятка чем-то замазанная. Вообще, мне бы танк. Не-не, я храбрый человек, я очень храбрый человек. Но вы понимаете, из ружья по имени Навальный, с такой щербинкой я стрелять не буду. Это ниже моего достоинства, но вы не думаете, это не имеет никакого отношения к моей храбрости. Это вот у меня такие принципы. Но самое интересное другое. Всю предыдущую неделю я вам честно скажу, что я людей, с которыми я пересекалась, агитировала прийти на выборы, в основном прийти на выборы и голосовать за Навального. А просто вот мы можем сказать ворам нет, или мы вот так вот тихо все это примем? Или Россия обречена? И я обнаружила, знаете, удивительную вещь. Во-первых, все люди, с которыми я говорила, лично ненавидели власть. Мне говорили, все украли, разворовали, грабит Россию, нация вырождается, нас словно облучают чем-то там. Вообще говорили мне такие вещи, которые я здесь себе позволить не могу сказать. Почти все знали Навального. А в ответ на вопрос «Придите на выборы», там процентов 70 говорило, это бесполезно, без нас посчитают. Я говорю, ну, ребят, вы придите, как в анекдоте, купите лотерейный билетик. Это я к чему? А опросы говорят, что 57% людей собирается голосовать за Собянина. Я хочу сказать, что я физически таких не обнаружила. Все, с кем я говорила, говорили, разворовали, но при этом 70% добавляли, конечно, я за Навального, но это бесполезно. Я не гордый человек. Когда я вижу, что полученная мной выборка не соответствует статистике, я склонна думать, что ошибаюсь я, что моя выборка по какой-то причине не репрезентативна. И моя выборка действительно не репрезентативна, потому что я говорила только с людьми, которые, внимание, работают. Как раз не с интеллигентами, но интеллигент, чего, да, он тебе сам все расскажет. Я говорила с простыми людьми, которые пашут. Таксист, сантехник. Не просто сантехник, очень хороший сантехник. Профессор. Могу порекомендовать, когда все фирмы отказываются работать, да вот этот сантехник приезжает откуда-то и все устраивает. А профессор сантехники, там женщина, которая торгует малиной, которая она выращивает там свою малину, своих собак, свою землянику, вертится как может. Да? То есть я говорила с людьми, которые все зарабатывают сами. Я не говорила с гаишником, который берет взятки. Я не говорила с пенсионеркой, которая, может быть, очень хороший человек. Но она, вот, она вне вот, процесса труда. Да? Вот ей вот гречка принес собес, прислал 50 рублей к пенсии добавили. Ну, кто же как не Собянин? Когда был Лужков, кто же как не Лужков, а когда есть Собянин, кто же как не Собянин? Так вот это я к чему. А вот подборка людей, с которыми говорила я, к сожалению, не репрезентативна. А подборка, представленная на эхе, тоже не репрезентативна. Она отражает то, что происходит среди узкого класса тех, кто считает, что они думающая часть нации. Это очень небольшая часть нации. А, и вот, да, как, чего все эти люди так... Ну, не все у нас, там, как я уже сказала, Баронова, Веллер, Кашин говорят, да, ребят, да вы что, с ума сошли? Нашли время, в чем обвинять Навального? Может, у вас войдутся вопросы к власти? А, так вот, вот чем руководствуются те люди, которые сейчас вдруг искренне принялись ругать Навального? Ну, вы, так сказать, во-первых, конечно, понятно, что какая-то из них часть является хомячками или спойлерами, там, типа яблока. Просто это как бы медицинский факт, потому что, ну вот это то, что написал Носик в своем блоге, что те самые там нашистские ядроботы, которые там давно были закрыты за ненадобностью, сурковские, да, вдруг дружно ужили и принялись писать посты на тему, там, Навальный агент Кремля, Навальный националист и так далее. Но вот если не считать откровенных спойлеров, другая часть людей, мне кажется, очень интересная. Ну, конечно, это прежде всего те оппозиционные политики, которые на самом деле не политики. Которые считают, что политика – это блог писать в интернете, поскольку они сами не выдвинулись на выборы, поскольку за ними не идут. Ну, что они могут сделать, кроме как вполне искренне, без всякого кремлевского заказа? Да как это? Почему это не за мной идут, а за Навальным? Ну-ка я сейчас ему скажу, как все про Навального скажу. Мне кажется, что часть, вот, причем большая часть этих высказываний, которые, еще раз представляют собой очень узкую долю электорального рынка, это синдром того, что я бы назвала там синдромом Диона Саакашвили. Сейчас объясню, Диона-Саакашвили. Сейчас объясню, что я имею в виду. Вот я в прошлой передаче рассказывала историю с Периклом. О том, что потому что Перикл не стал тираном Греции, тираном Афин, гигантского количества афинского населения, и особенно политиков, которые пиарились за его счет, вдруг возникли к Периклу куча вопросов. При этом интересно, что у них бы не возникли вопросы к Периклу, если бы он стал тираном. Потому что если бы он стал тираном, у них бы сработал механизм подчинения альфа-самцу. А поскольку он не стал тираном, то у них работал другой механизм, механизм возмущения против альфа-самца и желания занять его место. Вот почему я говорю, что Дион... Потому что, я не знаю, знают ли мои слушатели это имя, но менее известное, чем Перикл, но это человек, который скинул знаменитого сиракузского тирана Дионисия. И этот человек подарил сиракузам свободу. И Плутарх пишет, что после того, как сиракузы вдруг очутились свободным государством, то вдруг возникла масса людей, которые со всех сторон набежали и начали топтать Диона и предлагать там самые безумные вещи в основном толпе, которая была... развращена за годы тирании, которая искренне искала вожака. А поскольку Дион отказывался быть вожаком, то они начали его топтать. Кончилось все это дело очень плохо, но вот это вот такой интересный синдром, что люди, которые не топчут тирана, которые не проявляют, так сказать, свое отношение по поводу доминирующему альфа-самцу, вдруг начинают топтать того, кто, кого легко топтать, кого безнаказанно топтать. Вот с Саакашвили было нечто похожее. Саакашвили не был тираном Грузии. И огромное количество всяких грузинских интеллигентов считало необходимым вытирать о него ноги, рассказывать, какой он плохой, страшный, кровавый и так далее. А при этом это были те же самые люди, которые не ругали Шеварнадзе, хотя он был значительно больше диктатором. И сейчас, когда Иванишвили там сажает в тюрьму реально по политическим мотивам своих политических противников, эти люди молчат. Потому что есть две программы в человеческом мозгу, очевидно, в мозгу самца. Одна – это слушаться альфа-самца, другая – пытаться занять его место. И вот я это статистическое наблюдение, да, у каждого отдельного человека, который там пишет посты против Навального, имеется своя мотивация. Но статистически, я думаю, что это вот тот самый синдром Диона-Саакашвили, который в наших условиях выглядит очень смешно, потому что одновременно эти люди не нападают на альфа-самца по имени Путин, у них срабатывает механизм подчинения альфа-самцу. Но вот на альфа-самце по имени Навальный они пытаются отыграться, сказать, а я тоже. Еще раз повторяю, слава, так сказать, я бы, собственно, не посвящала этому там такое большое количество времени, потому что, ну, с одной стороны, понятно, что это небольшая прослойка электората. Но с другой стороны, к сожалению, понятно, что то, что говорят люди, которые считают себя мыслящей частью нации, оно вот как-то просачивается вниз. Если они говорят, что там вот зарабатывать деньги плохо, да, надо бороться с проклятыми собственниками, то это просачивается вниз. Если они говорят, что, вы знаете, тут Навальный националист, то все, ну, это просачивается вниз. 985-970-45-45. Да, и меня совершенно конкретный вопрос спрашивали. Да, вот среди критиков Навального отыскался режиссер Андрей Некрасов, который не приемлет Навального, именно Навального, по поводу Собянина, да, как он не высказался тоже. Потому что Навальный назвал грузинов агрессорами. А режиссер Андрей Некрасов и грузунами. А режиссер Андрей Некрасов снял фильм про то, что Грузия подверглась агрессии. Вот я могу сказать, что я, Юлия Латынина, которая продолжаю и буду продолжать утверждать, что российско-грузинская война была тщательно спланированной, долго готовившейся российской агрессией с использованием местного южно-осетинского ХАМАЗа. Я утверждаю, что мне все равно, что Навальный говорит по этому поводу. Мне даже все равно, говорит он, это из политических соображений или так думает. В отличие от либералов, таких инфантильных либералов, которые считают, что вот каждый претендент на что-то должен мыслить совершенно так же, как он, вот должен быть неотличим до степени смешения, идеологическим клоном. Я готова разрешить людям, которых я поддерживаю, право иметь собственное мнение. Не только отличное от моего, но и противоположное моему. 985-970-45-45. Еще одна очень серьезная история случилась на этой неделе. Это банкротство города Детройта. Собственно, она случилась уже на прошлой неделе. 18 июня город Детройт подал на банкротство. Это не менее важная история, чем дефолт Греции. И важность этого банкротства в том, что оно не обусловлено никакими внешними причинами. Это банкротство социал-демократической идеологии в чистом виде. Хотите, я вам назову главную причину банкротства Детройта, не выбирая выражений и даже не выбирая политкорректности? Бегство белых. В 1960 году в Детройте было 1,6 миллионов населения, из них 29% черных и 70% белых. Сейчас в Детройте 707 тысяч жителей, черных из них 84%. В Детройте самый высокий в США уровень убийств, 70% убийств связано с наркотиками. В Детройте самая высокая в Америке неграмотность, только 7% школьников умеют бегло читать. В Детройте 70 тысяч брошенных домов, жилые дома в Детройте стоят в 20 раз дешевле, чем в среднем по стране. При этом мэром Детройта за последние 40 лет является черный демократ. Барак Обама, грубо говоря. Вообще Детройт – это самый демократически голосующий город США. Если не знать детали, происшедшие с Детройтом, поразительно, потому что понятно, когда из-за изменившихся торговых потоков умирает, ну, торговый город. Венеция какая-нибудь. Вот торговала она с Левантом, да, а потом все стали плавать через Атлантический океан. Или это если был город при руднике, и рудник иссяк. Или вообще там завоевали кого-то нахрен, и, естественно, города не осталось. Но Детройт всего полвека назад был автомобильной столицей Америки. Это был четвертый по величине город Америки. Во время войны в нем переехало 350 тысяч человек, 300 тысяч белых, 50 тысяч черных. США по-прежнему остаются самой автомобилизированной страной мира. И 12,5% от общего количества автомобилей мира по-прежнему производится в США. Детройт. с его заводами, инженерами, рабочей силой, был идеальным местом для того, чтобы производить эти автомобили и развивать высокотехнологическое, нуждающееся в сотнях сопряженных производств, инновационное и вместе с тем создающее десятки тысяч рабочих мест производства. Упадок Детройта начался с двух системных причин, которые связаны друг с другом. Одна – это были профсоюзы. Профсоюзы, конечно, не могли допустить, чтобы кровавые капиталисты пили кровь рабочих, они выторговывали рабочим все новые и новые условия. Профсоюзы победили, вот столько производство стало нерентабельным, потому что, ну, любые привилегии, которые выторгованы рабочим, это там минус к цене рынка. И производство ушло в те южные штаты, где таких замечательных профсоюзов нет. Второй фактор была миграция. После войны в процветающий Детройт устремилось бедное сельское население, точно так же, как бедное сельское население Англии устремилось в диккенсовский Лондон XIX века. А разница, однако, состояла в том, что эти люди приезжали не в диккенсовский Лондон, а в демократический Детройт со всеобщим избирательным правом. Значительная часть этого населения была черная, собственно, преобладающая, но не потому, что просто потому, что черных бедняков было больше, чем белых бедняков. Это понятно. И как следствие, поскольку это было всеобщее избирательное право, город начал обеспечивать их жильем, пособиями, школами и прочим. Избиратели голосовали, чтобы их обеспечивали жильем и школами. В 1967 году в Детройте вспыхнул бунт. Навестили полицейские нелегальную тошниловку, а в этот момент там сотня пьяных, тоже афроамериканцев, праздновали возвращение двух вьетнамских ветеранов. Надо сказать, что полицейские от ужаса сбежали, никого не арестовав, но ничего не помогло, потому что через 5 минут толпа громила соседнее здание. Результат был 43 трупа, 1189 раненых, 2000 сожженных зданий. В город вводили не то что войска, танки. Громили, конечно, в первую очередь белых эксплуататоров, но если у черного была лавка, его тоже громили. То есть количество белых было просто, так сказать, чуть больше разгромленных лавок, просто потому, что вот их было тогда больше. Собственно, после этого начался исход белых из Детройта, и в 1974 году город избрал мэром своего первого Обаму. Его звали Колман Янг, это был такой человек с замашками риторика Юга Чавеса. Он установил зубодробительные налоги для богатых, то есть считай для белых. Белые побежали еще быстрее. А с Детройтом стало происходить то же, что с карибскими городами. Там исторический центр превращался в руины и заселялся черной беднотой, а процветающее население переезжало в пригороды, а желательно за пределы самого Детройта. Соответственно, чем больше налогоплательщиков уезжало из города, тем выше были налоги на оставшихся, тем выше были налоги на оставшихся, тем больше они уезжали. Чем больше они уезжали, чем выше были налоги и так далее. Вот прямо по Ибн Хальдуну, которого любил цитировать Рональд Рейган. А к 2013 году налоги на недвижимость в Детройте, то есть напомню, что это город с самым высоким уровнем преступности и самым низким уровнем образования, они были самые высокие в США. Почему их просто не платили? Вот 300 тысяч детройтских домовладений, из них половина просто не заплатила налогов. А еще почему? Там такое было соотношение цены на недвижимость, что было проще выкупить свой дом, когда его арестуют. Но тем более, что самые занюханные детройтские дома к этому времени стоили доллар. Уехали самые активные, остались иждивенцы, и к 2013 году на 6 пенсионеров в Детройте приходилось 4 человека работоспособного возраста. Понятно, что не все они работали, потому что все-таки, да, есть страшная статистика, которая гласит, что 73% чернокожих детей в США рождаются у матерей-одиночек. И это не потому, что черные такие плохие. А потому что, естественно, если социальная программа поощряет тебя рождать ребенка, чтобы получить на него пособие. То есть когда-то избиратель приезжал в Детройт за работой, а теперь вот вместо этой работы были прямо бенефиты, если правильно голосовать. А еще раз повторяю, да, вот я здесь хочу сделать дисклеймер. Я много произношу слово «чернокожие». Это не проблема чернокожих, это проблема социал-демократов. Это проблема любой категории населения, неважно какого цвета кожи, неважно, да, неважно какой профессии. Да, это могут быть рабочим, которые сказали, ребята, вы недополучаете, мы сейчас за вас дерем деньги с эксплуататоров. Это могут быть бывшие рабы, которым сказали, ребята, ваших предков в 19 веке эксплуатировали, мы сейчас за вас накажем тех, кто потомков, которые вас эксплуатировал. Вам должны. Да? Вот каждый раз, когда появляется категория населения, которые внушают, что вам должны, с этой категорией населения начинают происходить очень страшные вещи. И вот преемником черного демократа Янга стал черный демократ Деннис Арчер. Преемником Денниса Арчера некий Кваме Килпатрик. Но это вот уже было, понимаете, это уже было почти а-ля Роберт Мугабе, насколько господин Мугабе вообще возможен в Америке. А просто Килпатрик расставил на должности друзей и родственников. Напоминаю, что это все происходит там не в Москве, не в Екатеринбурге. Это все происходило в демократической Америке. Человек расставляет на должности друзей и родственников, человек летает на отдых за счет гражданского фонда его имени, который создан для того, чтобы, видите ли, ликвидировать неграмотность. Человек отдает городские контракты компаниям, которые нанимали в качестве субподрядчика компанию единственным владельцем и служащим, которой была его жена Карлита. Привет вот этому гражданину из Майами с плиткой. А более того, там, вскоре после избрания Килпатрик закатывает в официальной резиденции мэра вечеринку со стриптизершами, приходит его жена, вцепляется в одну из стриптизерш, та попадает в больницу. Инцидент становится предметом расследования, стриптизершу застрелили из полицейского глока. Конечно, можно сказать, что, так сказать, возможно, это было совпадение, потому что, как я уже сказала, действительно очень высок уровень убийств в Америке и в Детройте. И, конечно, да, проститутки – это зона риска. Там была очень смешная история, когда во время визита в Нью-Йорк полицейские Нью-Йорка отказались сопровождать Килпатрика по вечерам, потому что он оттопыривался так, что они сказали: извините, мы не можем гарантировать его безопасность. Значит, Килпатрика уличили в связи с его начальником штаба Кристиной Битти, о чем они оба лгали под присягой. К доблестному мэру приходит с повесткой, знаете, что он сделал? Он одному из детективов дает морду и говорит: как черная женщина может ехать в одной машине с человеком по фамилии Уайт? Почему я все это рассказываю? Потому что поразительным образом все эти подробности мало волновали избирателей, которые в 2005 году Килпатрика избирают на второй срок. Это очень важный момент. Избиратели протестуют против коррупции, когда власть ворует их налоги. Когда избиратель налогов не платит, то вечеринки с проститутками, даже если потом этих проституток убивают из полицейского глока, просто вот мимо проходит, избиратель этого не замечает. И, конечно, еще раз повторяю, дело было не в Килпатрике, дело в избирателях и в профсоюзах. Там были страшные вещи происходили. Местный филантроп Роберт Томпсон 200 миллионов долларов пообещал на создание чартерных школ. Это нечто среднее между государственной и частной школой. И вот Детройтский профсоюз учителей, вот тот самый, который выпускает школьников, которые не умеют читать, возмутился так, что бедолага Томпсон просто сказал: да нет, хорошо, не дам я этих денег. То есть качество образования падало, преступность росла. А знаете, как мэр Килпатрик пытался поднять имидж города? Правильно. Устройством фестивалей, проведением «Формулы-1», «Суперкубка». Даже вы будете смеяться, там поручалось какому-то популярному исполнителю сочинение песни а-ля «Москва, звонят колокола». Вот тут просто наши Олимпиады и Универсиады в чистом виде. То есть вот это очень тяжелая история, потому что банкротство Детройта – это банкротство либеральной идеологии в самом беспримесном виде. И вот за полвека избиратель-иждивенец смог зарезать курицу, несущую золотые яйца. И, конечно, есть во всем этом безусловный плюс, потому что Америка устроена так, что Детройт никто не будет вытаскивать. Эти люди сделали это себе сами. Избиратель проголосовал ногами. И понятно, что уезжали из Детройта не только белые, но и те черные, которые хотели работать. А таких черных очень много, понятное дело. Да? Но вот страшно то, что тот избиратель, который оставался, его никакие рациональные соображения не останавливали. А вот в психологии есть классический тест на инфантильность мышления, когда ребенку там предлагают одну шоколадку сейчас или три через час. И вот ребенок неизменно выбирает одну, но сейчас. Вот граждане Детройта, как и граждане Греции, все время голосовали за шоколадку сразу. При этом поразительным образом они, конечно, голосовали за людей, которые, в общем, даже в демократической Америке вели себя, скажем так, настолько близко к диктаторам третьего мира, насколько это вообще возможно в демократической Америке. 985-970-45-45. И у меня еще есть несколько вопросов по СМС-ке. По СМС-кам, во-первых, меня просят прокомментировать замечательную историю с той самой щукой, с той самой амфорой, которая на этот раз сама попалась на крючок. Вот раньше амфора, теперь щука. Ну, что тут комментировать Путину? Ну, это комментировать, ну, это вот просто анекдот про щуку, которую, не про щуку, а про рыбу, которую насаживали на крючок, правителю. Я, если мне не изменяет память, впервые прочитала сборники каких-то арабских рассказов XIV века. А с тех пор я его встречала вот у самых разных времен и народов. Это такой, я бы сказала, стандартный сюжет. Это, знаете, вроде сюжета о там Ланселоте и Гвиневере, который кочует из одной мифологии в другую, и вот мы рождены, чтобы мифологические темы сделать былью. А еще у меня есть вопросы по поводу беспорядков в Египте. Там уже несколько десятков, а то ли вроде сотен убитых. Все они братья-мусульмане. Как легко можно было догадаться. А я вам скажу следующее. Да, я уже говорила, что в Египте произошел, даст Бог, в Египте произошел Термидор, но даст Бог, что это Пиночет. Но если это Пиночет, то понятно, что военным, пришедшим к власти, придется жестко действовать с представителями агрессивной и лживой идеологии, которая не сдается, пока к ней не применишь насилие. Да вот можно складывать губки бантиком и говорить, да нет, ну как же возможно убивать людей? Ну, понятно, что вот в Египте это будет... В Египте людям, которые свергли Мурси, надо иметь свой собственный стадион в Сантьяго. Если у них не будет стадиона в Сантьяго, то исламисты опять придут к власти. Извините за откровенность. 985-970-45-45. Еще одна замечательная история. Это замечательная история, обращаю ваше внимание, которая она у нас была и на блоге на «Новой газете». Это история про следователя Карпова, который подал иск в лондонский суд на Браудера, который его оклеветал. И в этом иске следователь Карпов в ответ на вопрос, сколько, откуда у него деньги на то, чтобы судиться в лондонском суде, это несколько миллионов долларов. Следователь написал, что, во-первых, я хорошо заработал в качестве дизайнера квартир. Интересно, он в декларации это указывал, дизайнер квартиры? Во-вторых, следователь Карпов написал, что мне дал деньги один мой приятель и один банк, которого я не назову. Но это очень-очень хорошие люди, а я их не назову, потому что иначе Браудер тоже на них накинется. Вот, честно говоря, я не совсем... Ну, понятно, что эти деньги спалились, пардон. Понятно, что этот иск он проиграет. Это, подчеркиваю, лондонское правосудие, а не лондонская политика. А зачем он подал этот иск, я не знаю. Но, конечно, читать это потрясающе. Потому что человек, в общем, рассказал о себе все, что мы не знали, что спросить, что нельзя спросить. И, кстати говоря, о потрясающих материалах я вам рекомендую еще один. Это английский журнал Vice снял видео про господина российского олигарха Веремеенко. Вот как я не могу понять, зачем Карпов подал в английский суд, так я не понимаю, зачем олигарх Веремеенко со своей женой супермоделью, или кто она там, показал англоязычному корреспонденту, как она находится на медведе, как он парится в банке, как он любит Путина и как он зарабатывает деньги. Это был такой хрестоматийный образ российского олигарха, который, конечно, не соответствует действительности, потому что таких олигархов не бывает. Но вот это человек из бывшего окружения, ну, бывшее окружение Кубачева, который был бывшим окружением Путина. Посмотрите обязательно. Грандиозно. Всего лучшего. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».